Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем свои передачи, передачи православного радиоканала «Воскресение». Сегодня в рубрике «Гость в студии» я хочу вам предложить встречу с Екатериной Пальцевой, библиографом. Я думаю, что вы с ней уже знакомы. Она представляет православный информационно-библиотечный центр. Расположен он на улице Куйбышева, 63, нашего города Екатеринбурга. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мне хотелось бы продолжить беседу, разговор о книге, которая оказывает очень необычное, наверное, впечатление на каждого верующего человека, потому что своего рода это, конечно же, откровение. И тот человек, который читал ее и который, может быть, как-то прочувствовал то, о чем хотел нам рассказать автор этой книги, я думаю, что получил очень хорошую информацию для размышления, и раскрываются какие-то очень тонкие грани, мне кажется, в человеческой личности, когда он соприкасается вот с таким материалом. А здесь нужно сказать, что это, конечно же, книга, о которой мы сегодня будем говорить. Это любимая, Екатерина, ваша книга, моя в том числе. Эта книга «Только в России есть весна» современного религиозного философа Татьяны Горичевой. И книга посвящена трагедии современного Запада.
Да.
Вот именно о ней сегодня мы будем с вами говорить.
Да, я думаю, очень хорошо и полезно, и важно вот уделить время вот этой книге. И как-то, знаете, так немножко забегая вперед, сразу хочется рекомендовать ее всем почитать, и, может быть, даже вообще иметь в своей библиотеке и время от времени возвращаться к этой книге, потому что она относится вот к тем книгам, которые, знаете, можно читать с любой страницы, да, потому что это опубликованный дневник. Да, это дневник Татьяны Горичевой, который она вела с 1980 по 2003 год. Вот практически 23 года. Но надо сказать, что книга эта небольшого формата, и в ней 400 страниц, то есть это не такой уж там большой объем, да, тем более читается она на одном дыхании. Но чтобы сказать об этой книге, наверное, сначала нужно сказать об авторе, да, чтобы какая-то вот такая картина, значит,
личности,
да, картина личности, действительно, личность неординарная, судьба, конечно, такая непростая, да. Татьяна Горичева получила философское образование, да, и так как она была...
Я напомню, что закончила она философский факультет Ленинградского университета примерно в 70-х годах.
Да, ну то есть советское время.
Советское время.
И вот она религиозный философ, да, то есть как верующий человек она не могла рассматривать философию такую вот секулярную, да, конечно, она занималась философией религиозной. И вы знаете, вот даже мне встречалась такая информация, что она пережила, скажем так, ну, на молитве такое духовное откровение у нее было. Да, и, конечно, очень личное, и мы, как сказать, на этом не будем останавливаться, но факт такой в ее биографии был, то есть вот ее обращение к вере, оно, видимо, было каким-то очень ярким, да, и оно, видимо, какой-то дало такой вот стимул для ее не только частной личной жизни, но и для ее работы, значит, и она... В общем-то, свою позицию религиозную не скрывала, что было небезопасно, как мы знаем, да, в то время. И преследование ее закончилось в конечном итоге депортацией. То есть она была вынуждена уехать в Европу.
Выслали
да.
из страны.
Да,
из
ее
России.
Выслали из страны. И, конечно, просто хочется обратить внимание, да, на то, что мы, конечно, знаем, да, случаи такие. Ну, первое, что приходит на ум, это знаменитый философский пароход, который в 22-м году, да, отправился из России на Запад, в котором был собран свет.
Свет. Иван Александрович Ильин.
Да. И с ним многие другие, то есть те люди, которые вот навсегда покинули родину. Но с Татьяной Горичевой это произошло уже спустя десятки лет, да, после философского парохода. И давайте обратим внимание, что она была к тому моменту молодой женщиной, да, вот просто в контрасте с теми, значит, высланными философами, уже достаточно немолодыми людьми. И вот она, эта молодая женщина, промыслом Божьим, да, оказавшись на Западе, становится тем светильником, который, как мы по слову евангельскому знаем, не ставят, да, под кровать, но ставят на высокое место, чтобы светил всем. И она ведет очень активную такую просветительскую, миссионерскую деятельность, очень много ездит по миру, значит, с лекциями о православном христианстве. То есть, в общем-то, она стала тем голосом, который...
Рупором даже можно.
Да, вот который доносил до людей православное понимание Евангелия, реалии жизни православной церкви. И здесь, конечно, вот на этом поприще ее, так сказать, значение и деятельность, я думаю, высоки, только время как бы даст оценку вот этой ее деятельности. Да? Дай Бог здоровья автору сегодняшней нашей книги. Вот. Но я думаю, что на сегодняшний день еще это не, как сказать, не столько популярный, известный человек. Ну, это скорее так можно сказать, человек известный в узких кругах. Да. Но я думаю, еще настанет тот день, когда многие-многие люди откроют для себя этого автора, потому что помимо книги, разбираемой нами сегодня, «Только в России есть весна», у Татьяны Гуричевой есть и другие еще книги.
Хотела немножечко уточнить все-таки, что это дневник, как это важно, да, сегодня совершенно, можно сказать, ушедший такой эпистолярный жанр. Но я не знаю, как сегодня современное человечество относится вообще к дневниковым записям, да, но мне кажется, это именно вот это даже представляет огромный интерес. И вот там книга открывается маленьким таким предисловием. Тогда это еще был митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне это патриарх всея Руси Кирилл. Так вот, он говорит, что настолько многогранный, многообразный, неоднозначный, противоречивый образ современного религиозного христианства вскрывает Татьяна Горичева в этой книге, в этих дневниках своих. Угу. Да? И что, на что я хотела обратить внимание, что вот эмигранты, вот мне почему-то всегда интересна личность вот такого человека, не сытого, довольного, а человека надломленного, человека, который что-то переживает в своей жизни, что-то вот, ну, такое важное, что ему Господь попускает. Так вот, хочется вспомнить, что эмигранты, живущие вдали от своей родины, это, конечно же, глубоко травмированные и надломленные люди, как сказал один современный критик.
Да, и мы, вот этот надлом, конечно, он где-то между строк всегда присутствует. И надо сказать, что автор-то человек очень искренний, да, и, в общем-то, боль – это, так сказать, ну, такой лейтмотив вообще этой книги, да, то есть та правда жизни.
Боль за что?
Боль за, знаете, то, что дело Божие в мире не понято, оно не воспринято. Оно не воспринято в должной мере, должным образом. То, что процесс упрощения катится на Западе, ну давайте обратим внимание, книга-то написана больше 10 лет назад, да, вот этот дневник-то, уж почти 15 лет прошло. То есть этот темп-то на сегодняшний-то день, он еще более набирает обороты. И вот Татьяна Горичева, она, конечно, так сказать, такие факты приводит, да, которые как-то безболезненно даже, да, мы не можем читать. Я бы вот читателю этой книги, знаете, как бы сразу так бы мне хотелось немножечко, может быть, ну, предостеречь, ну, так сказать, и себя, да, и других людей, чтобы не впасть вот этот соблазн, знаете, как бы сочувствия Западу и такого, как бы, самодовольства, так сказать, нашим положением. То есть здесь нужно правильно оценить и самого себя, как вам сказать, не нужно противопоставлять себя, да, в данном случае западному человеку, западному христианину, а, понимаете, нужно самого себя спросить, а вот я, находясь в лоне православной церкви, ценю ли я это? А готов ли я защитить церковь от нападок, да, в любой момент своей жизни, на бытовом уровне, да, где-то в разговоре, где-то... Вот мне кажется, идея-то этой книги, вот как мне кажется, да, издатель этой книги...
Кстати, очень большая статья издателя, который рассказывает вообще о жизненном пути и о мировоззрении Горичевой. Вот ее, она в самом начале, после патриарха Кирилла, угу. Ее нужно просто обратить на нее внимание, очень интересно.
Вот, и, то есть мне кажется, здесь ведь не только смысл в том, что трагедия Запада, да, под заголовок этой книги.
Что Россия лучше других.
Да, то есть мы должны понять, что, а что делается нами, для того, чтобы хранить вот эту жемчужину церкви. Понимаете, а что мы для этого делаем? И достаточно ли мы делаем? И делаем ли вообще что-нибудь? Мне кажется, вот как бы ключевой вопрос, который... То есть, сочувствуя западному христианину, да, читая эту книгу, не нужно как-то вот обольщаться, как мне кажется. Потому что, ну, я не знаю, Евгения, вот если я заблуждаюсь, ну, поправьте меня. Но мне кажется, что далеко не каждый член церкви сегодняшнего дня, да, он может, допустим, объяснить, не знаю, там, троический догмат, допустим, да, основной, да, или там догмат о богочеловечестве Христа, Сына Божия. То есть, понимаете, люди-то...
Вы считаете, что это нужно?
Я считаю, что это важно. Это важно, это нужно, понимаете, чтобы наша вера, она не была, вот как говорит апостол Павел, да, должен быть готов каждому о своей вере дать ответ с кротостью и смирением. Но какой мы можем дать ответ, если мы не даем себе труда разобраться в этом?
Это другой очень сложный вопрос. Здесь, ну, то есть вот в своем жизненном опыте я сталкивалась с такими вещами, обсуждала, рассуждала, задавала вопросы. И искала ответы на эти вопросы. Здесь может быть просто высокоумие, когда человек уже начинает очень много как бы размышлять, думать, и он теряет вот эту простоту веры. Я просто вспоминаю, какая вера была у бабушки Алексея Максимовича Горького, Пешкова, Алёши Пешкова, вот этого писателя Максима Горького. Это, ну, просто невероятнейшая была, чистейшая детская вера. И я думаю, что вот нужно, может быть, какую-то золотую середину иметь.
Возможно, потому что...
То есть
что...
вот не подниматься так высоко, и, может быть, совсем необразованным быть тоже плохо.
Да, но только, на мой взгляд, троический догмат и христологический догмат – это не такая уж, знаете, высота недосягаемая. Я вам скажу из своего опыта, да, то есть там одно из моих служений церкви – это огласительные беседы, да, то есть вот я веду оглашение, я беседую с людьми, которые готовятся к крещению. Опыт мой на этом поприще больше 10 лет, то есть мне, как бы сказать, я могу… Мне есть, как бы, да, вот
человек
здесь.
Человек, как рыба в воде в этих вопросах.
Ну, по крайней мере, сказать, я очень много видела людей, готовящихся к крещению. Очень много разного возраста, и мужчин, и женщин.
Об значит, этом стоит побеседовать отдельно.
Возможно, возможно.
Стоит. Это но очень важно.
Это да, это очень не интересно.
Не пренебрегайте этим.
Да, но что хочу отметить. Вы знаете, сколько раз мне доводилось слышать, то есть, когда мы говорили о том, что символ веры – это просто, ну, бесценная для нас вещь. То есть отцы первого, второго Вселенских соборов, да, они буквально, ну, выстрадали этот символ веры, да, это то, что называется вот каппадокийский синтез, да, то есть когда нужно было вот эти божественные истины переложить на язык, сказать, понятный всем, да, чтобы человек мог понять, о чем идет речь, когда говорится о высоких истинах. А ведь, вы знаете, хочется сразу здесь вот, чтобы прозвучали слова Василия Великого, который сказал, что у нас вообще нет подходящих слов о Боге. У нас есть наименее неподходящие слова. То есть они все слова неподходящие. Никакое слово человеческое не может выразить Бога. Да? Но вот мы находим такие вот как бы какие-то более-менее слова, которые бы подошли, да, и вот мы говорим. То есть да, мне вот все время... Как-то, знаете, хочется, может быть, я сейчас немножечко в сторону, но мне кажется, об этом тоже важно сказать, что вот все-таки мы с вами в Екатеринбурге находимся, да, место, так сказать, гибели семьи последнего императора, да, Уральская Голгофа. И очень часто у нас как бы звучит вот эта фраза, что от Ипатьевского дома, от Ипатьевского монастыря до Ипатьевского дома, собственно, династия-то, да, Романовых. А вот кто такой Ипатий? Почему? И почему монастырь в Костроме называется Ипатьевским? И в нем в честь Ипатия Гангарского. А этот человек, как раз-таки Ипатий Гангарский, этот святой, он ведь погиб от рук ариан, потому что он защищал православие на Вселенском соборе. То есть, собственно говоря, на Руси было это воспринято очень, как сказать, правильно, очень верно, да, то есть в честь вот этих вот святых, он мученик, епископ Ипатий Гангарский, что, так сказать, с особым почтением относились к этому святому на Руси. Обратите внимание, именно вот из монастыря в честь этого святого, да, собственно говоря, династия-то и воссияла. Так вот, те оглашаемые, с которыми вот мне доводилось беседовать, да, то есть какая-то вот часть этих людей, это не маленькая часть, они сразу говорили: ой, так он такой большой, этот символ веры, его наизусть еще надо учить, понимаете? То есть Ипатий Гангарский жизнь отдал, чтобы, значит, запечатлеть вот эти вот истины.
Сияла,
да, что, понимаете, чтобы она, чтобы наша вера была не минутной, не просто какой-то эмоциональной, да, не просто это был какой-то бы порыв, а это было бы разумное понимание. Ведь человек, вот по природе своей, да, мы так устроены, что мы очень переменчивы. Вот сегодня одна ситуация в жизни. Сегодня я молюсь, сегодня мне плохо, сегодня я помню о Боге, понимаете? Завтра у меня ситуация сменилась. Вроде бы все хорошо, все, как бы уже молитвы нет, да, вот эта вот, как сказать, связь с Богом, она ослабевает. А символ веры, понимаете, когда мы руководствуемся не только сердцем, но и разумом, когда мы понимаем, что Бог сделал для человека, да. Ну вот, на мой взгляд, это все-таки, ну вот, не знаю, я все-таки за разумную веру, понимаете, за понимание символа веры. И вот я вам хочу сказать, что люди, они еще вот на этом, как сказать, пороге, еще только готовясь к крещению, они уже себе говорят: ой, это слишком трудно для меня, ой, я не хочу этим заниматься. Так вот я и говорю, сочувствуя Западу, да, читая вот Горичеву, они время ли себе посочувствовать? Понимаете, вот некоторым людям так и хочется сказать, что...
Себе сказать.
Но вот понимаете, тут ведь весь вопрос, вот чтобы оценить себя, с кем себя сравнить, да? С кем себя сравнить? То есть можно себя сравнить и сказать: да вон что там вот на Западе христиане. Но Горичев открытым текстом пишет, что это просто, так сказать, это мертвое, это уже умерло. Я не знакома ни с одним западным христианином. Я вот, как сказать, просто доверяю автору, да, то есть своего мнения.
Со своими христианами.
Да,
родными,
да,
близкими,
да,
по храму, да,
да,
по приходу.
Да, да. Ну и, как сказать, совесть еще себя тоже, да, как сказать, обличает. Вот поэтому и мне-то кажется, вот, что беря в руки эту книгу, нужно сразу, как сказать, для себя вот обозначить вот эту границу, что я не как судья должен прочитать эту книгу, в смысле не как судья героев этой книги, да, которые там бедные и несчастные, значит, у Христа утратили, все уже там религиозной, там церковной жизни нет. Все-таки нужно прочитать и спросить себя, а кто есть я? Вот чтобы не допустить, как сказать, в своей жизни вот этого вот омертвения, вот этого вот сведения веры. Вы правильно, Евгения, сказали, да, вот вера вот такая чистая, детская. Вообще веру ведь очень трудно, понимаете, как-то вот ее вот как-то классифицировать, да, вот как-то сказать, вот есть
вообще
такая вера.
Очень много говорится о вере. Вот заметили, мы очень много говорим про веру. Как она у человека появляется?
Да, но, как говорит героиня Толстого, сколько сердец, столько и родов любви, да, Анна Каренина говорит. Ну, давайте, может быть, по аналогии мы скажем, ну, вот сколько сердец, может быть, столько и родов веры. То есть это настолько все-таки тайное и сокровенное, что, наверное, здесь нельзя препарировать, вскрыть и сказать: вот это вот вера такая, вот это вот вера такая.
Я хотела бы добавить вот какие-то свои, поскольку книга, она уже совершенно, вот и она звучит у нас в эфире уже на протяжении нескольких месяцев, даже полугода, года, достаточно долго уже наши слушатели слышат страницы из этой книги. И хочется сказать, что она ведь, Татьяна Горичева, Татьяна Михайловна, она искала веру по всему миру. И это, мне кажется, было одной из главных ее задач. Может быть, она даже и не предполагала, что ей так много придется путешествовать по разным странам, в том числе совершенно вот маленьким странам, где, ну, чистейшее язычество, и тем не менее она даже там находила каких-то совершенно удивительных людей, которые жили вот этой вот православной верой, будучи там, ну, я не знаю, буддистами или какими-то еще представителями других религий. И вот это одна из задач, которую она, может быть, ставила для себя. А дальше, это ведь очень такое мощное название книги, ведь она не просто говорит, она называет, что книга называется, что «Только в России есть весна» стоит восклицательный знак и подтекст, что книга посвящена именно трагедии современного Запада. И вот эта последняя ее работа, которая называется...
Об обновленчестве, экуменизме и политграмотности.
Да, которая называется «Об обновленчестве, экуменизме и политграмотности верующих». Это ведь тоже, можно сказать, некая такая квинтэссенция. Она очень много размышляет о либерализме в том числе, какой вред он приносит христианству. И она объявляет нам, как сделать в нашей русской церкви, чтобы такого не случилось. То есть вот очень советуем нашим радиослушателям эту работу обязательно прочитать, да. Татьяны Горичевой, потому что здесь вот все самое основное. Но мы сейчас, может быть, не будем много уделять времени именно этой работе, а хочется, может быть, почитать какие-то еще и отрывки из дневников.
Вот я, с вашего позволения, можно прочитаю вот небольшой отрывочек. Очень уж он мне понравился. Мне кажется, здесь тоже есть над чем подумать. Это запись от 1 августа 1994 года. 1 августа, давайте напомним, день преподобного Серафима Саровского. И вот так.
Какая-то страна. Она обычно помечает.
Это в Петербурге.
Петербург.
Это в Петербурге, да. То есть она уже вернулась в 90-е годы, и вот она пишет. «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. Видела отца Василия, подошла под благословение, а он крикнул: Танька, когда ты уезжала, я тебе говорил, чтобы о России плохо не говорила. И вот я слышал свободу, и ты там. Вот мы Россию с тобой и разрушили. Батюшка, ничего плохого о России не говорила. Я только систему критиковала. А от свободы, имеется в виду радио, да, радиостанция,
радио,
а от свободы давно отказалась. Так я пыталась оправдаться. А сейчас думаю, что отец Василий прав. Не различать нужно было между русским и советским. Да и кто различит? А Западу все равно. Там мало что понимают. Им Россия чужда в любом облике. Для мирового мещанства в православном еще пострашнее, чем в коммунистическом. И мне стало плохо. И пошла я, стыдясь, из церкви». Вы знаете, вот мне очень как-то вот как-то тронуло меня это место. Почему? Потому что, вот смотрите, она говорит, а Западу все равно там мало что понимают. То есть, смотрите, вот она критикует, ну, понятно, что, так сказать, конец 80-х, начало 90-х, она критикует строй, да, вот как она говорит, я же критиковала систему, а там все равно. То есть ты критикуешь свое родное, и они тебя так и воспринимают, что им не важно, часть ты критикуешь или целое, для них уже этого достаточно. То есть я, знаете, вот что хочу сказать, как мне кажется, да, вот в связи с этой книгой очень важно сказать вообще о расколе. Вообще раскол. Ведь, понимаете, любой раскол, он рождается в голове человека. И чем талантливее и способнее этот человек, тем большую опасность раскол в его голове представляет для всех остальных. Потому что он будет его транслировать, он будет его насаждать, да, он будет его популяризировать, и в конце концов подвергаются опасности многие другие люди. Опять же, может, я немножко издалека начну, но я надеюсь, что поймут меня слушатели. Как сказал блаженный Иероним Стридонский, грех – это всегда раскол. Вот это самое короткое определение греха. Грех – это всегда раскол, да? И давайте вот вспомним, допустим, толкование на книгу Бытия, да? На книгу Бытия, от грехопадения человека. Ведь что мы видим, да, после того, как запретный плод все-таки, да, был вкушен? Смотрите, мы видим раскол между Богом и человеком, да? То есть человек, там, как мы читаем в книге Бытия, значит, Адам, значит, услышал Бога, ходящего, значит, в прохладе дня. То есть, и Господь обращается к Адаму: «Адам, где ты?» Да, там. То есть с этого момента, после своего грехопадения, человек мыслит о Боге как о ком-то внешнем. То есть до этого человек пребывал в Боге, с этого момента все, Бог – это кто-то отдельный, отделенный. Дальше, смотрите, мы видим, что раскол между людьми. да, Адам и жена его шили себе, значит, смоковные листья, опоясание, да, там, как говорится, опоясание. Это мы читаем в третьей главе, а вторая глава книги Бытия заканчивается словами: «И были оба ноги и не стыдились». С момента греха люди становятся как бы чужими, да, между ними возникает стыд, это отношение чужаков. А что мы видим? Даже грех, совершенный вместе, он разделяет. И дальше мы видим, когда Адам ведет себя как безумный и прячется под листьями деревьев от Бога, то есть он ведет себя как безумец, да, он пытается спрятаться от Бога за, значит, листвой деревьев. То есть раскол – это вещь такая, знаете, она фундаментальная вот в христианском мировоззрении. Мы все этот раскол несем в себе. Да? То, что мы не имеем вот этой цельности, целомудрия, вот этой добродетели, целомудрия. То есть мы не имеем в себе никакого постоянства. Мы в одну и ту же секунду своей жизни можем хотеть совершенно разного. Да? У нас там голова, да, вот хочет такое, одного.
Всегда пугаешься вот этого раздвоения,
конечно,
личности.
Конечно.
Один человек беседует с другим
в человеком.
В самом
себе.
Но это действительно так
это
происходит.
Это факт, конечно. У нас голова говорит одно, сердце другое, воля третье, желудок четвертое. И вот мы вот все время вот в этом вот как бы вот в этом плюрализме, в этой полемике мы как бы с самим собой пребываем. Счастлив тот человек, да, вот, наверное, это состояние святых людей, когда, как говорится, вот как о Боге, да, сказано, единое на потребу. Вот когда все в тебе хочет только одного, единство с Богом.
Соответствие воли Божьей,
да,
воле человеческой,
да, да,
происходит.
Да, но это, конечно, какая-то, так сказать, высота такая духовной жизни. Ну вот, так сказать, мы ее в своем опыте, скорее всего, не имеем или имеем очень мало, да, может, какие-то моменты только нашей жизни. Всякий человек, по сути, для нас иной. Нам, чтобы сблизиться с каким-то человеком, нам нужно, так сказать, какой-то труд приложить, да, какое-то терпение приложить, какое-то смирение приложить. Это мы видим. Вот смотрите, мы сегодня говорим, да, у нас статистика разводов там практически уже столько же, сколько и браков. То есть современный человек, он не способен удерживать отношения. Мы с вами, Евгения, тоже уже, так сказать, неоднократно в эфире об этом говорили, да, о сложности в взаимоотношениях там, и в семье, там, с родителями, с детьми, с супругами и так далее. Так вот, как тяжело уврачевывается раскол между людьми. То есть когда мы поссорились, нам помириться непросто, непросто. Многие,
бывает чрезвычайно непросто.
Да, многие конфликты, они остаются неразрешимыми. Мы с этим и умираем. И живем, да, и умираем. То есть если это в жизни в частной, так все непросто, так сложно преодолеть этот раскол, да. А вот представьте себе, собственно говоря, что мы видим в книге Татьяны Горичевой. Раскол церквей. Раскол церкви, да, точнее сказать. Да? Ведь, собственно говоря, что она видит на Западе? Она общается с католиками и протестантами. Как мы знаем, 1054 год, раскол церквей. И, собственно говоря, вот уже 10 веков мы пребываем вот в этом расколе. И мне хочется сказать слова святого Иоанна Златоуста, который говорит, что грех раскола не уврачевывается даже и
кровью мученика.
Да, даже и мученической кровью. То есть если человек... Вот к чему я все это, да, к чему я сейчас все это рассказала? К тому, что... Вот некий отец Василий, мы не знаем даже, кто это, да? Вот смотрите, он говорит, он эту фразу говорит ей просто на ходу. Вот мы с тобой и разрушили. Вот мы с тобой и разрушили. Ведь это слова просто, знаете, это очень страшные слова.
Вот помните, я сегодня уже вспоминала о том, что пережила вот эта молодая женщина. Вы об этом тоже говорили. Когда она покидает Россию, то есть она была диссидентом, она издавала журналы уже свои, и журналы были посвящены женщинам и христианскому, в том числе и христианской вере. И что она в принципе вообще пережила, уехав в другую страну, да? И вот эта вот боль, она у нее просто вот как валом на нее валит.
Да, но я-то, понимаете, все-таки обращаю внимание, что с тех пор прошло много времени, и все-таки я вот ее хочу, ее вот этот вот ее боль все-таки перенести на сегодняшний день, в сегодняшнюю Россию. Вот смотрите, мы говорим, если говорить о расколе Востока и Запада, да, это практически непреодолимо. Вот 10 веков прошло, то есть раскол не уврачеван. Он, более того, на Западе церковь продолжает там и дальше колоться. То есть мы это видим, мы это знаем, да, протестанты от католиков, значит, откалываются, ну и так далее.
Веточки,
да, и в среде протестантской, да, там продолжается как бы еще деление. Слава Богу, церковь православная, вот она сохраняет единство. Но вот это сохранение единства, Понимаете, мне кажется, вот важно тоже об этом сказать. Ведь церковь – это не иерархия, церковь – это мы все. И мы абсолютно все несем вот эту, кстати, равную, солидарную ответственность за единство церкви. И мы должны это единство хранить как зеницу ока. И понимать, что те люди, которые пытаются внести какой-то раскол, а это есть, это факт. Если мы даже посмотрим интернет-среда, да, где какие-то есть форумы, да, там, где какие-то церковные вопросы обсуждаются, там нет единства. Там нет единства.
Я, кстати, услышала недавно такую фразу, что сегодня модно жить без интернета.
Но, кстати говоря, вот в своей книге Татьяна-то пишет, Татьяна Михайловна, хотя еще раз повторяю, книга-то написана, да, в каком году, дневник-то 2003 годом заканчивается, она пишет, что из информационного пространства уже не уйти. Уже не уйти. То есть уже интернет-среда, она становится всеобъемлющей, всеохватной. Понимаете? Да, отдельно взятый человек, он может не пользоваться интернетом.
Он принимает такое решение для себя. Покупает дом и уезжает.
Возможно, но...
Продает квартиру в городе и уезжает. Вот специально, чтобы жить так.
Ну,
это, конечно, право выбора каждого отдельного человека.
Да, это выбор человека.
Большинство живет по-другому. Но большинство, как мы знаем, не есть истина. Просто мы вот в этой ситуации вынуждены жить.
Ну вот, понимаете, просто есть, как сказать, вызовы сегодняшнего дня. Вот они, допустим, в 4 веке были одни вызовы, да, в 12 веке были другие вызовы, в 21 веке вот такие вот вызовы, да. И, может быть, как сказать, уход или побег, ну, для кого-то, может быть, это, да, как сказать, вариант жизни. А если ты остаешься...
Ты должен принимать правила этой игры. Книга «Осталась, Екатерина, вами прочитанные 10 лет». Вот и все время мы говорим, что вот это актуально, это очень важно, то, о чем говорит вот Татьяна Горичева. Как это вообще для каждого из нас жизненно важно, вот эти вещи и вот это вот ее работа, да? Какие вы делаете выводы для себя лично? И как вы видите? Ну, мы можем говорить только, я думаю, что о себе, а уж о церкви, наверное, это будет слишком, слишком высоко для нас.
Вот, вы знаете, я... Какой делаю вывод? Я делаю вывод, что нельзя, знаете, занимать позицию потребителя по отношению к церкви. Нужно в жизни церкви участвовать активно. В церкви нужно служить. Нужно обязательно найти свое место служения в церкви, чтобы делать с Богом одно дело, понимаете, в жизни. Чтобы жизнь твоя была одухотворена, чтобы это была не просто жизнь плоти, но жизнь духа. И вот, мне кажется, Татьяна Горичева, она... Вот, понимаете, читаешь ее книгу, да, какое-то складывается ощущение такого личного знакомства. Ну, потому что дневник, это же откровенно очень, да, когда человек раскрывается. И вот хочется сказать, что она, конечно, такой пример всем нам, такой она исповедник, вот такой она исполин духа, такой гигант. Вот именно, знаете, не карлик. То есть она не уделила себе вот такое пространство для своей веры, что символ веры — это много, тяжело, как я сегодня уже было сказано, да, как у меня есть люди, которые, понимаете, заранее, то есть религиозной жизни отводится какой-то минимум. Даже не третьестепенная, не знаю, десятая степень, там, 9/10 моей жизни — это важные вещи. Ну и где-то 1/10 — это как бы я христианин. Но так не может быть. Так не может быть, потому что христианство — это, как мне очень понравилось, сказал один священник, недавно я прочитала, это не просто какое-то учение, да, это не просто какие-то там моральные правила, это ослепляющий факт, ослепительный факт, понимаете? Это такой факт в истории, который просто не дает нам права оставаться в стороне. Мы должны участвовать в созидании. Бог созидает церковь, да, не мы ее созидаем. Но мы должны служить в церкви. Вот, понимаете, вот найти какое-то вот это свое поприще, где я буду нужен, где я буду полезен.
Хочется, конечно, сказать в завершении нашей программы большое спасибо автору Татьяне Горичевой за такую замечательную книгу. Спасибо вам, Екатерина, тоже.
Да, спасибо вам.
И до новых встреч.
Всего доброго.
Дорогие наши слушатели, сегодня гостем нашей передачи была Екатерина Пальцева, библиограф Православного информационно-библиотечного центра города Екатеринбурга, расположенного на улице Куйбышева, 63. Сегодня мы говорили о книге Татьяны Горичевой «Только в России есть весна».